Передо мною лежат 3-4 письма, которые я получил от Грановского в последние годы. Какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке. «Положение наше», — пишет он в 1850 году, — «становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой, доносы идут тысячами. Обо мне в течение 3 месяцев 2 раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом? Университеты предполагало закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами. Возвысили плату за студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов. Стало быть, надобно выпустить 1200, чтобы иметь право принять 1000 новых. Дворянский институт закрыт. Многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы, и иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие, непонятое историками Римской империи, которой недоставало только одного — наследственности. Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда же развалится этот мир? Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно сделать. Пусть выгонят сами. Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального. Осенью 1853 года он пишет: «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде, то есть при мне, и чем стали теперь? Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет. Только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время — еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется». Одно из последних писем он заключает так: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, а выхода нет живому». Быстро. На нашем севере дикое самовластие изнашивает людей. Я с внутренней боязнью осматриваюсь назад, точно на поле сражения, мертвые да изуродованные. Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и других, они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности. Это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию. Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей. Они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми налоями, с которых они были призваны благовестить истину. Они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии. И где вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них Грановского? Милый, блестящий, умный ученый Крюков умер 35 лет от роду. Эллинист Печорин побился-побился в страшной русской жизни, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался и иезуитским священником и сжет протестантские Библии в Ирландии. Редькин постригся в гражданские монахи, служит себе в Министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текстами. Крылов. Но довольно. Занавес, занавес. Глава 30. Не наши. Славянофилы и панславизм. Хомяков, Киреевские, Константин Аксаков, Чаадаев. Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно. Колокол, лист 90-й, на смерть Константина Аксакова. Рядом с нашим кругом были наши противники, наши друзья-враги, или, вернее, наши враги-друзья, московские славянофилы. Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки. Но в начале 40-х годов мы должны были встретиться враждебно. Этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории. Но принимая за серьезное их православие, но видя их церковную нетерпимость в обе стороны, в сторону науки и в сторону раскола, мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви. На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории. Их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни. Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его истинная и существенная часть, вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех стихиях русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации. Идея народности, сама по себе идея консервативная, выгораживание своих прав, противоположение себя другому. В ней есть и юдаическое понятие о превосходстве племени и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность, как знамя, как боевой крик, только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. От того-то национальные чувства со всеми их преувеличениями исполнены поэзией в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии. Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам. В ней не сомневаются даже те, которые нас бронят. Они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию. Нам надо было противопоставить нашу народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса.